Итак, сегодня мы поговорим о том, что произошло в православном мире после Четвертого крестового похода, в тех государствах, которые возникли на развалинах Византийской империи, и о балканских церквах, которые стали существовать тогда. Итак, крестоносцы громогласно провозгласили себя хозяинами и властителями Византийской империи. Однако, конечно, эта хвастливая заявка была сделана преждевременно. Падение Константинополя, естественно, всю страну в их руки не отдало, и имперские земли предстояло еще завоевать. А это оказалось весьма трудным делом, потому что страшная катастрофа, которая произошла с падением Константинополя, как, впрочем, всегда бывает во время бедствий, способствовал возрождению лучших черт греческого духа, мужества, выносливости и энергичности. После первого шока греки стали оказывать очень жесткое и квалифицированное сопротивление. Когда латиняне уже прорывались в город, и Алексей V Мурчуфл бежал, в Святой Софии был провозглашен новый император Константин Ласкарис. Но короновать его не успели, да и, собственно, и спасти город уже с крестоносцами, которые уже, собственно, резали народ на его улицах, не представлялось возможности. И новый император вместе с патриархом удалился из Константинополя на Азиатский берег, где возглавил борьбу с оккупантами. Через два года после катастрофы, после падения Константинополя, независимый греческий мир реорганизовался. И на развалинах империи возникло три новых греческих государства. Самым далеким и самым незначительным из них была Трапезунская империя. Ее основали два внука Андроника Комнена, последнего императора династии Комненов. И это юго-восточное побережье Черного моря, недалеко от нынешней границы между Турцией и Грузией. Сейчас этот город называется Трабзон, это турецкий город, Трапезунд. Их поддержала царица Тамара, великая грузинская царица Тамара, которая приходилась им теткой. Поэтому она заняла эту территорию и отдала в руки своих племянников. Трапезунд располагался достаточно в стратегическом месте, торговал со всем Черноморским регионом. Кроме того, там были свои серебряные рудники. Поэтому империя стала весьма состоятельным государством. И всему тогдашнему христианскому миру она была известна благодаря красоте своих принцесс. Все мечтали взять в жены трапезунскую княжну. На западе Балкан побочная ветвь династии Ангелов основала эпирский деспотат. Правители эпирского деспотата в конце концов уничтожат Фессалоникийское королевство Бонифация Монферратского. Но самое сильное из всех государств было создано Федором Ласкарисом. Федор был братом Константина Ласкариса, провозглашенного в Святой Софии императором, но Константин вскоре погиб в стычке с латинянами, и ему наследовал Федор. Одновременно Федор был зятем бывшего императора Алексея III и первым за много лет достойным кандидатом на императорский трон. Его царство стало известным как Никейская империя. Именно сюда, через Босфор, бежали все ведущие граждане Константинополя. И патриарх Иоанн Коматир, также бежавший из города после его падения, вскоре ушел на покой в 1206 году. И после этого в Никее Константинопольское духовенство, которое там собралось, избрало нового патриарха Михаила Авториана. И вот этот вот патриарх, он и короновал Федора Ласкариса на царство. И таким образом в глазах всего народа именно Никея стала законной преемницей Константинополя. Там был патриарх, и патриарх короновал императора. Вскоре никейские императоры подчинили себе практически все имперские владения по свою сторону мраморного Эгейского морей. И латининам в Малую Азию уже проникнуть было невозможно. Там была Никейская империя. Кроме того, в своих планах крестоносцы совершенно не учли присутствие на Балканах других народов. Там были болгары, там были сербы и были другие народы. Эта близорукость крестоносцам обошлась весьма и весьма дорого. Поначалу болгарский царь Калоян был готов к союзу. Калоян воевал против греков и вроде исходил из принципа, что враги моих врагов – мои друзья. Но новый латинский император Балдуин I послал к нему послов с требованием вернуть все имперские территории. а латинский патриарх Томазо Морасини потребовал от болгарской церкви подчинения своей власти. В случае неповиновения они угрожали болгарам немедленной войной. Калоян тогда пошел на союз с своими бывшими врагами греками. В 1205 году при Адрианополе произошла битва объединенного болгарско-греческого войска с крестоносцами, и крестоносцы были наголову разбиты. Император Балдуин, его взяли в плен, и оттуда он уже не вернулся. Воцарился его брат Генрих, способный и энергичный правитель. Именно он заложил фундамент Латинской империи, и благодаря этому такое совершенно мертворожденное дитя, как это Латинская империя, как современники называли ее Романия, смогло просуществовать без малого 57 лет. Для православного мира XIII век стал веком и временем величайших катастроф. Начало отмечено его катастрофическим четвертым крестовым походом. Чуть позже на Руси начались монгольские вторжения. Единственное, что позволило выжить восточным христианским народам и государствам, это православная церковь. Но как раз ее существование впервые в этом веке было поставлено под угрозу. Теперь византийцы на практике увидели, что значит папское верховенство. И, наконец, они поняли, какую ошибку они совершали, когда не замечали вот этой вот растущей тенденции, которая развивалась на их глазах практически в течение долгих веков. В византийских кругах стали появляться различные полемические сочинения, которые отвергали теорию папского верховенства с богословской точки зрения. Первое из них — это письмо как раз патриарха Иоанна Коматира, который бежал из Константинополя вместе с Ласкарисом. Письмо он написал Иннокентию III. Патриарх отмечает, что папа не единственный наследник святого Петра. Роль Петра связана с верой Петра и вытекает из его веры. И, следовательно, каждый православный епископ, хранитель веры и наследник Петра. После того, как Иоанн Коматир ушел на покой, новым патриархом стал Михаил Авториан, но по-прежнему на одну кафедру претендовали два патриарха, греческий и латинский. Таким образом, это означает окончательный и бесповоротный раскол. И ответственность за этот раскол целиком и полностью лежит на Римской церкви и ее служителях, крестоносцах. Именно после четвертого крестового похода, а не после мифической даты 1054 года, именно после четвертого крестового похода разделение церквей было не только оформлено институционно, но стало фактом в народном сознании. Именно вот эта вот дата, она является собой действительно такой настоящий водораздел. То есть мы не можем сказать, что разделение церквей произошло в 1204 году, но в 1204 году оно было осознано уже всеми и каждым. Оно стало действительно таким фактом, который вжился в народное сознание. Захват крестоносцами Константинополя привел к распаду империи. Поначалу в той неразберихе, которая образовалась на Балканах, определиться было очень сложно. На имперской территории образовался ряд государств. С одной стороны, мы видим растущие и крепнущие Болгария и Сербия, которые де-факто были независимы еще до четвертого похода. Дальше Латинская империя, которая включала в себя только лишь Константинополь и его ближайшие пригороды. Несколько мелких латинских княжеств, острова, которые принадлежали венецианцам, и три греческие государства. Никейская империя, Эпирский деспотат и Трапезунская империя. Мы видим таким образом полную раздробленность и чересполосицу, когда владения всех этих государств, собственно, перемешались друг с другом. То есть тут Латинская империя, потом Болгары, потом какой-нибудь Венецианский порт, потом Эпирский деспотат, потом сербы, потом опять латинское какое-то княжество и так далее. То есть все это было вместо единого пространства такой просто какой-то слоеный пирог бесконечный. Но единственной выжившей единой структурой византийского мира оказалась церковь, патриархат. И хотя патриарх был избран в изгнание, легитимность его никем ни разу в православном мире не оспаривалась. И именно поэтому и Никейская империя, где проживал патриарх, воспринималась как наследница византийской, а ее императоры воспринимались как константинопольские императоры в изгнании. Понятно, что Эпирский деспотат, который располагался в западной части Балканского полуострова, он стремился к верховенству. В 1224 году он даже отвоевал Салоники у франков, второй по величине город империи. Но при этом без санкции церкви он не мог добиться такого же престижа, как и никейцы. Хотя Федора Ангела в Салониках короновал Дмитрий Хаматиан, архиепископ Охридский, и короновал его как императора и самодержца Ромеев, но претензии эти не в народном сознании не принимались. Потому что для народного сознания решающим фактором оказалась, собственно, санкция патриарха. То есть только патриарх мог короновать императора, только патриарх мог венчать императора на царство. И вот это вот действительно впервые, так сказать, вошло, то есть не то, что впервые вошло в народное сознание, но впервые было осознанно как решающий фактор. То есть до этого это принималось как данным, а вот тут в ситуации нескольких конкурирующих претендентов на роль императора важнейшей санкцией оказалась именно патриаршая санкция. Трапезунд, конечно, при всех своих претензиях был слишком далеким и провинциальным краем, чтобы претендовать на имперское наследие. Никейская империя осознавала себя прежде всего греческим национальным государством. О былом имперском универсализме уже, конечно, говорить не приходилось, потому что разделение произошло. В Никее проживали в основном греки, и в отличие от Византийской империи, где была смесь разных народов, тут уже все, так сказать, было сегрегировано. Федор Ласкарис, первый византийский император в изгнании в Никее, который правил с 1204 по 1222 год, оказался очень способным правителем. В 1208 году, как мы помним, патриарх короновал его императором и самодержцем Ромеев. Сам обряд его венчания на царство интересен тем, что впервые использовалась мира в нем для миропомазания императора. До этого в Византии императора короновали, и миропомазания не было. То есть, по всей видимости, этот обряд миропомазания при короновании был введен под влиянием латинского обряда, где миропомазание практиковалось, и поскольку константинопольского императора латинского при короновании миропомазали, то, соответственно, византийского императора его миропомазание должно быть ничуть не менее легитимным. И таким образом это миропомазание было введено. Федор Ласкарис, он упрочил, расширил свои владения. Именно благодаря ему Никейская империя стала жизнеспособным и сильным государством. Еще больше империю укрепил его зять и наследник Иоанн III Дука Ватац, который правил с 1222 по 1254 год. Он был выдающимся правителем, а также на редкость привлекательным и симпатичным человеком. Его благочестие и личная святость несомненны. Император Иоанн удвоил территорию Никейской империи. Теперь его владения окружали латинский Константинополь со всех сторон. То есть он перешел в Европу и завоевал большую часть европейских владений. Иоанн оказался также очень способным хозяйственником. Несмотря на почти постоянные войны, которые вынуждена была вести его империя, его государство, подданные его процветали экономически, как никогда не процветали задавленные налогами жители Византийской империи. Интересно даже, что у него было свое собственное натуральное хозяйство, свои собственные фермы, и как-то он подарил своей жене роскошную диадему и очень гордился тем, что она была куплена не на налоги, которых он собирал с подданных, а на его личные средства, которые он заработал на торговле яйцами. Это была такая яичная диадема. Ну, в общем, для императора очень похвальное свойство, что он за счет народа, своего народа, подарков жене не делал. Он оказывал систематическую поддержку местному производству, и империя в его правлении полностью перешла на экономическую самоокупаемость. Иоанн Ватац покровительствовал наукам и искусствам, строил больницы и странноприимные дома, заботился о бедных и выкупал пленных в большом количестве, в том числе, опять же, и на свои заработанные средства. Через полвека после его смерти церковь канонизировала его. Память благоверного царя Иоанна Милостивого совершается 3 ноября. Никейская империя одержала ряд выдающихся дипломатических побед. Благодаря этим победам в византийскую орбиту вернулась Сербия, Болгария и румынские княжества. Это было тоже чрезвычайно важно ввиду наступления Рима-католичества. Итак, что же происходило на Балканах? Как мы помним, к 1018 году Василий II, болгар-убойца, восстановил границы империи на Дунае. Впервые он вернул, собственно, границы империи к состоянию до варварских вторжений. Балканские народы были надежно усмирены, и все национальные движения начали побеждать лишь к концу XII века, то есть более чем через 150 лет после его побед. Василий II установил на Балканах обычное имперское административное деление. Прямое было управление столицей. Но при этом, при административном делении, этнические реалии сознательно не учитывалось. То есть не было выделенных болгарских регионов, а просто все было поделено на фемы по географическим признакам, а кто там жил, это уже, так сказать, кто жил, тот и жил. Население полуострова было смешанным. На юге его заселяли преимущественно греки, на севере греки соседствовали со славянами, на Адриатическом побережье жило в основном латиноязычное население, горы Иллирия над побережьем, выше побережья, были заселены иллирийцами, то есть предками современных албанцев, а к северу от Дуная находились территории влахов, которые, по всей видимости, происходили от латинизированных даков, дакийцев. Еще в VI веке северные славянские племена начали постепенное проникновение в имперские диацезы Иллирик и Дакия с их автохтонным латинским, иллирийским, фракийским и дакийским населением. Потом начали вторгаться орды азиатского происхождения. В VII веке авары, в VIII веке болгары, в IX веке мадьяры, то есть нынешние венгры. Коренное население, которое, и, собственно, так же, как и греки, которые жили в южной части полуострова, к моменту начала вторжения было полностью христианизированным. И, собственно, великое миссионерское дело Византийской церкви в IX веке состояло в обращении и христианизации завоевателей, которые проникли на Балканский полуостров, и интеграции их в христианскую цивилизацию. В новых церквах преобладали разработанные Кирилло-Мефодиевской миссией славянский язык и культура. Однако влахи, впоследствии ставшие известны как румыны, продолжали говорить на романском языке. Мадьяры, или венгры, или иллирийцы, то есть которые сегодня албанцами называются, также сохранили свои языки. Всю историю христианизации региона в нем наблюдалось такое жесткое соперничество между западными и восточными миссионерами. До VIII века структура Иллирика, так назывался Балканский полуостров тогда, весь полуостров за исключением Фракии. Фракия, но это часть нынешней Болгарии и европейская территория Турции. Она принадлежит. Это то, что называлось тогда Фракией. То есть до того момента все это возглавлялось папским викарием, митрополитом Салоникским, и следовательно относилось к юрисдикции Рима, но чисто номинально, потому что только что избрание митрополита Салоникского получало одобрение папы, а дальше она управлялась совершенно независимым. Однако в постиконоборческий период на Балканах преобладало византийское церковное влияние. В конце концов, лишь венгры и хорваты отошли к западному христианству. Религиозная история полуострова еще больше осложнялась успехом пропаганды секты богомилов. Это дуалистическая секта, которая происходила от павликиан. Их переселили на Балканах уже достаточно давно, и они отрицали таинство и иерархию православной церкви. В X веке она широко распространилась на Балканах и существовала практически до конца средневекового периода, хотя к концу средневекового периода они уже не были столь влиятельны. Итак, массированное славянское вторжение в имперские пределы начались еще во время правления Юстиниана I. Это мы говорим, напоминаю, в VI веке. Юстиниан отдавал все силы своим компаниям на Западе и не слишком обращал внимание на балканские границы, что, конечно, было геополитической ошибкой. Но все же кое-как ему удавалось сдерживать напор славянских племен. Он пытался купить с ними мир, но эта попытка вышла ему боком. Император лишь окончательно опустошил казну, а варвары почувствовали вкус легких денег и требовали все больше и больше платы. Ну, как, собственно, и обычные рэкетиры. Где-то в самом конце VI века граница была прорвана, и славяне с аварами заполонили Балканы. Императору Маврикию с трудом удавалось их отбить. Но мы помним, что правление Маврикия кончилось трагически. К власти пришел узурпатор Фака, и все началось сначала. На сей раз славяне уже поселились на Балканах окончательно. Кульминацией их наступления стала осада аварами и славянами Константинополя в 626 году. Однако, конечно, стены имперской столицы оказались слишком мощными для них. Устояли также и Салоники, но весь остальной Балканский полуостров практически был захвачен и заселен славянами. и, собственно, им принадлежал. Славяне даже устраивали набеги на Крит и основывали там свои поселения. И до сих пор, и сегодня, на Крите мы можем видеть светловолосых и голубоглазых критян, которые там иногда попадают. Это вот потомки. То есть проявляется где-то у них вот славянская кровь. Местное население нашло убежище в горах. Иллирийцы на албанских высотах, и там, собственно, они и задержались. Фракийцы в Родопских горах. А латиноязычные влахи, скорее всего, на Балканской гряде. То есть это середина Болгарии, нынешней Болгарии. В самой империи латинский и греческий язык сохранились лишь в городах. Латынь в городах на Адриатическом побережье, то есть нынешняя Хорватия, а греческий в городах у Черного и Эгейского морей, в Месембрии, Афинах, Коринфе, Патросе, Манимвасе. Вот этот византийский контроль над территориями исторической Греции начал восстанавливаться примерно лишь через два века. Он проходил совместно с рехристианизацией и реэллинизацией местности. Но в это время императорам пришлось считаться с новым народом, который прибыл на Балканы и поселился там, это с болгарами. Вспомним, что болгары были тюркским народом, родственниками современных турок, которые в начале VII века основали свое государство между Каспием и Доном. Возможно, даже и до Днепра его влияние распространялось. На юге оно доходило до Кавказской гряды, то есть это такая большая громадная территория. Византийцы называли это государство «Великая Старая Болгария». Но в середине VII века на сцене истории появился новый кочевый тюркский народ – хазары. Они вывели болгар из региона и основали ровно на том же месте свою собственную хазарскую империю. Но тут нужно сказать, что в конце VII века хазары сыграли провиденциальную роль в истории практически всей Европы. В течение всего этого времени, собственно, это VII и первая половина VIII века, они сдерживали натиск мусульман, арабов через Кавказскую гряду и не давали арабам пересечь Кавказ. То есть, по существу, они исполнили ту же самую миссию, что и византийские императоры в Константинополе и Карл Мартель во Франции. В 737 году, через 5 лет после Великой Победы Карла Мартеля над арабами при Пуатье, напоминаю, это 732 год, когда арабские орды были разгромлены во Франции, и они вынуждены были вернуться назад в Испанию за Пиренеи, и уже, собственно, путь в Европу им был закрыт. Через 5 лет после этого на Северном Кавказе состоялась решающая битва хазаров с арабами. И хотя хазарское войско в этой битве потерпело поражение, но арабы были настолько обескровлены, что наступать они не могли и вынуждены были вернуться за Кавказскую гряду. Таким образом, и Кавказский путь наступления ислама на северо-запад Европы был закрыт, и Европа была спасена. Что же касается болгар, то после того, как хазары выбили их с их территории, они разделились на две части. Часть ушла на север, основала Волжскую Болгарию, которая играла роль в начальной истории Руси. А другая половина под предводительством хана Аспаруха в 680 году прорвалась в Добруджу, это нынешняя Румыния, к северу от Дуная, и обосновалась там. В начале следующего века они уже были реальным фактором в балканской политике. Мы помним, что в 705 году они помогли ссыльному Юстиниану II, императору-авантюристу, вернуться в Константинополь. Постепенно из Добруджи болгары стали просачиваться в район вокруг Родопской гряды, где, собственно, и обосновались. Население там было по преимуществу славянским, и болгары, тюрки составили лишь правители этой местности, такую военную аристократию. Постепенно завоеватели растворялись среди славян, которые там среди захваченного населения. Тюрки начинали говорить на славянском языке и забывали свой родной. Мы уж много говорили на наших предыдущих беседах о войнах, которые болгары вели с Византией в 8-9 веках. Но тогда уже и победители, и побежденные сливались воедино. И к 10 веку Болгария стала уже полностью славянской страной. Тюрки-болгары смешали со славянским населением, восприняли его язык. Осталось только от первоначальных тюрок лишь название «Болгария» и само название народа как «болгары». Мы говорили о крещение Болгарии в 865 году при хане Борисе. В отличие от своих предшественников, Борис — это уже славянское имя, он носил уже славянское имя. Ученики святых Кирилла и Мефодия, которые эмигрировали из Моравии на Балканы, сделали Болгарию настоящим центром славянской христианской цивилизации. Сын Бориса, Симеон, мы помним, значительно расширил пределы Болгарии, распространил свою власть на весь Балканский полуостров и неоднократно угрожал и также и самому Константинополю. И Симеон ставил себе цель ворваться в Константинополь, воцариться там, и был очень близок к этому, как никто до него. Но он не только добился признания себя царем, то есть императором болгар, но и даже почти что получил титул император римлян. Но почти что. Византии, в конце концов, удалось справиться с болгарской угрозой, правда, очень большим напряжением сил. Симеону пришлось удовлетвориться созданием собственного болгарского патриаршества в своей столице в Преславе. Но об этом мы уже подробно говорили на наших предыдущих беседах. При сыне Симеона Петре, святом Петре, царе святом Петре, очень миролюбивом, отношения между Византией и Болгарией нормализовались до такой степени, что Константинополь даже признал болгарский патриархат. Новые болгарские войны начались в последние годы царствования Петра и при его преемнике Борисе II. Восточно-болгарская держава были сокрушены вначале русским князем Святославом и потом византийским императором Иоанном Цимисхием. После этого последовало возрождение Болгарии, но уже на македонской территории, то есть это западно-болгарская территория. Политический и церковный центр переместился в Охрид, и там же и жил царь Самуил, который управлял Болгарией и воевал с императором Василием II. Войны продолжались до 1018 года, когда император Василий Болгаробойца наголову разбил войска Самуила и включил болгарские земли в империю, отменил патриаршество. И в результате, как мы помним, была установлена, учреждена автономная Охридская архиепископия. В результате походов Василия и его реформ Болгария оказалась подавлена настолько, что не пыталась отделиться от империи в течение без малого 200 последующих лет. Но при этом ранняя история славянского христианства, которая духовно определялась великими миссионерами, святым Кириллом и Мефодием, их учениками, и которая была сформирована славными деяниями Симеона и Самуила, она никогда их потомками не забудется. Обширный корпус христианской литературы, переведенный из греческого, и оригинальной славянской литературы, бережно хранился и расширялся в центрах славянской учености, которые сохранялись и под греческим владычеством. Другие славянские писания возились из Киевской Руси. То есть при политическом господстве византийцы никак не стремились уничтожить письменную славянскую традицию и церковную славянскую традицию. В политической сфере славяне восприняли от византийцев идею Вселенской христианской империи с центром в Константинополе. Однако цари и Симеон, и Самуил основали альтернативные имперские центры, соответственно, в Преславе и в Охриде. Эти действия для них не ставили под сомнение вселенскость империи, ведь и в прошлом были прецеденты, когда единая Римская империя управлялась несколькими императорами. Но при этом все-таки новый элемент был, потому что болгарские правители ввели новые культурные и национальные элементы. Они сохранили в своих титулах обозначение «царь-болгар». Скажем, если было несколько римских императоров, то они были кесарями или августами, но они были римскими императорами. А тут вот появился новый император, ну, император-болгар. А так как в византийской политической схеме императорский титул предполагал параллельное существование патриарха, то, соответственно, новый имперский плюрализм неизбежно вел к созданию и национальных патриархатов. Постепенно это проникало в народное сознание. Мы помним, что ранняя церковь в доконстантиновский период была такой децентрализованной общиной местных церквей. Когда церковь заключила союз со Вселенской Римской империей, то этот союз обеспечил церковь и вселенской структурой. Но теперь, после падения империи, должны ли исчезнуть и вселенские церковные структуры? На Западе нашли свое решение. Политическая и духовная власть римского папства, которая после григорианских реформ XI века виделась всемирной политической и духовной монархией. папской монархии. На Востоке объединяющий фактор по-прежнему связывался с имперским центром в Константинополе, но он воспринял новую форму, форму духовной семьи или содружества народов и церквей. Это оказалось весьма такой разумной, эффективной и гибкой формулой. Собственно, раньше она, исторический прецедент был, она использовалась ранее Западной империи, в распадавшейся к тому времени уже V-VI веках, в ее отношениях с варварскими королевствами. Завоевания Василия II продержались более полутора веков. Но даже когда и южные славянские народы и церковь в конце XII века все-таки начали восстанавливать свою независимость, то Византийскому содружеству государств удалось сохранить свое культурное и религиозное единство. То есть эта вот формула оказалась очень такой жизнеспособной. Уже во время правления царя Петра кафедра болгарского патриарха, которая первоначально была, как мы помним, в Преславе, переехала в Доростол, или Тристру, или Силистрию на Дунае, когда византийское войско под командованием Иоанна Цимисхи, императора, вошла в город в 971 году, патриарх Дамиан был низложен. И с тех пор греческие источники более уже болгарского патриарха не называют патриархом, а только архиепископом. Однако сам он продолжает себя именовать патриархом. Кафедра его перемещалась в Софию. Раньше она Сердика называлась, потом Триадица, и потом стала называться София. Потом Водину, Моглину, Преспу и Вохрид, наконец, там, где столица царя Самуила. Итак, после завоевания Болгарии в 1018 году император Василий II опубликовал три грамоты о церковном управлении на вновь завоеванных землях, вновь входящих в империю территориях. Тут признавалась полная каноническая связь между архиепископом Охридским и патриаршеством, которое было основано ранее. Но, тем не менее, предстоятель называется уже не патриархом, а святейшим архиепископом. Но его независимость от Константинополя, Константинопольского патриархата, была полностью сохранена. Архиепископ назначался лично императором, и далее он управлял совершенно самостоятельно. Перед патриархом он не отчитывался. Юрисдикция его распространялась на все территории, которые входили в Большую Болгарию во время Петра и Самуила, а также на районы, заселенные влахами, то есть будущими румынами, и мадьярами. Мадьяры в византийских источниках назывались турками. Также большинство сербских регионов входило в архиепископию. И Василий II, чтобы смягчить горечь поражения, даже новым архиепископом назначил болгарина Иоанна. В общем, эта архиепископия, основанная Василием II, доживет до 1767 года, когда уже после много веков под турецким владычеством, в конце концов, Константинопольский патриархат ее подомнет под себя. Но так как это будет односторонним действием, которое поддержано турецкими властями, то болгары никогда его не признают. И в 1870 году болгары использовали древний статус Охрида как каноническую базу для создания независимого болгарского экзархата. Естественно, тогда без согласия Вселенского патриархата, который находился в Константинополе, под турками. Однако болгары ссылались на то, что это не нововведение, а восстановление исконного канонического устройства. И на основании этого они, собственно, вот свои канонические претензии делали. Ну, понятно и объяснимо, что период между 1018 и 1204 годом, когда Охрид находился под непосредственным греческим контролем, болгары воспринимают это как период тяжелого византийского ига. Но на самом деле в это время активно развивалось славянское богослужение, славянская письменность и славянские переводы. То есть, что было, был несомненный снобизм архиепископов-греков, которые назначались из Константинополя и которые, конечно, видели себя представителями высшей цивилизации. Этого нельзя отнять. Это, конечно, ранило болгарское самолюбие. Но при этом ни в коей мере сами местные обычаи и традиции не подавлялись, и процесса эллинизации насильственной не происходило. То есть, его совершенно не было. И, собственно, культурный расцвет Болгарии в конце XII века был бы невозможным, если бы он не был подготовлен предыдущей истории, если бы на самом деле тогда насильственно все подавлялось бы и эллинизировалось бы. Также нужно помнить, что, собственно, даже во время правления и Симеона, и Петра, и Самуила, патриархаты болгарские, собственно, их юрисдикции ходили многонациональные территории, как мы уже говорили, и включали в себя не только болгар, но и греков, и сербов, и влахов, и венгров. Грамоты Василия II ссылаются на эту многонациональность, то есть, опять же, патриархат и архиепископия дальше, они были основаны не по национальному, а опять по территориальному принципу, как, собственно, и положено в церкви. Местные епархии объединяли всех христиан региона. Да, архиепископы Охрида были греками, кроме первого, которого он назначил Василий для умиротворения болгар. Но за исключением самого такого политического фактора их назначений, культурный плюрализм, который характерен для средневековых Балкан и отличный от современных таких секулярных национализмов, он ощущался непреложным правилом церкви как до, так и после прихода византийцев в 1018 году. Архиепископами охридскими были такие выдающиеся люди, как архиепископ Лев, близкий друг патриарха Михаила Керулария, и он, собственно, писал интересные антилатинские труды. Он выстроил великолепный храм Святой Софии в Охриде, который до сих пор стоит и является образцом византийского искусства и живописи. Преемником его стал святой Феофилак Болгарский, чьи толкования на Новый Завет мы до сих пор используем, и который тоже выдающийся церковный деятель. И в Болгарии, при всем своем византийском снобизме, который можно там в его личных письмах прочитать, но при этом он очень защищал свою паству от имперских налоговых сборщиков и, в общем, был один из самых плодовитых апологетов православной церкви за все средние века. Он отстаивал независимость болгарской архиепископии и писал о необходимости различать латинские литургические обычаи, к которым нужно относиться с терпимостью, от вероучительных вопросов, в которых не должно быть компромиссов. Итак, так обстояло дело в Болгарии. Но первыми из-под византийского политического контроля вышли сербы. Что же это был за народ и откуда они появились на Балканах? Около 630 года император Ираклий пригласил поселиться в Иллирике племя хорватов, которые проживали в так называемой Белой Хорватии, расположенной на стыке нынешних Галиции, Южной Польши, Словакии и Восточной Чехии. То есть вот эта вот граница, самая западная Украина, и там Чехия, Польша, Словакия, вот эта территория. Уже Ираклий их пригласил, они разбили угрожавших империи аваров и поселились в Северном Иллирике, то есть на той территории, где они живут и сейчас. А вскоре при схожих обстоятельствах были приглашены в империю соседи хорватов-сербы из Белой Сербии, которая находилась на территории нынешней Саксонии, в Восточной Германии. Уже Ираклий говорит, что он обратил сербов в христианство, однако на самом деле окончательная христианизация балканских народов растянулась на несколько веков, вплоть даже до XII века. Обращение сербов, которые жили в гористом районе на территории нынешнего Косово, собственно, это колыбель Сербии, со столицей в городе Раше, отсюда эта местность называлась Рашка, она также описана императором Константином Порфирородным. По его сведениям, оно произошло во время правления императора Василия I, то есть где-то во второй половине IX века. Затем были обращены далматские и приморские города, и в X веке регион вошел в болгарское царство Симеона и Самуила, и после побед Василия Болгаробойца он был включен в Византийскую империю. Когда сербские племена приняли христианство, они церковно управлялись из Константинополя. А затем Рашская епархия вошла в Охридский патриархат, созданный Самуилом, и потом он был преобразован Василием II в автокефальную архиепископию. Другая исторически известная сербская территория в древних документах именуется королевством Зета или по-другому Диоклея. В наши дни эта местность называется Черногорией, точнее, побережьем, которое принадлежит Черногории. Ее христианизовала Дирахийская митрополия от Дирахии, то есть нынешний балтский город Дурацо. В то время она была каноническим православным центром для всего Приморского региона. В XI веке сербские князья Зеты восстали против византийского правления, как церковного, так и гражданского, и подчинили свою страну латинской архиепископии города Бара. Бар, нынешний Антибари. Бар, или еще он называется Антибари, он по ту сторону, то есть есть Бари в Апулии, на каблуке итальянского сапога, А напротив, с балканской стороны, находится город Бар или вот Антибари. Тут это, собственно, было связано с мощным папским влиянием, которое проникало на Балканы после реформ папы Григория VII Гильдебранта. Папские легаты, они короновали сербских королей и хорватских королей и восприняли это как победу на свою каноническую территорию. Но вскоре византийская власть на сербской территории была восстановлена великим императором Алексеем Комненом. Сербы пока остались в империи, но хорваты навсегда попали в сферу западного влияния, западного христианства. И далее хорватская корона была приобретена венгерским королем, и хорватские территории включены в Венгерскую империю. Другая уже сербская попытка обрести независимость происходила из Рашки, то есть нынешнее Косово. Эта сербская территория управлялась такими полунезависимыми правителями, которые назывались жупанами или земскими жупанами. Самый известный из них, великий жупан Рашки Стефан Неманя, попытался расширить свои владения на юг, даже включил зету в свое государство и восстал против Византии. Но он был наголову разбит, ему пришлось явиться к императору Мануилу Комнену в рубище, босиком, с веревкой на шее, мечом в левой руке. Он пал перед ним в грязь и выпросил прощения. Мануил его великодушно простил и даже восстановил его в правлении на правах своего вассала. Но в 1190 году, во время Третьего крестового похода, Стефан Неманя опять восстал против Исаака Ангела, и слабому Исааку Ангелу, тем не менее, удалось все-таки победить сербов. Но, несмотря на свою победу, Византия поняла, что сербов ей не удержать, и она признала сербскую независимость. Между двумя сторонами был подписан договор, по условиям которого сын Стефана Немани, тоже Стефан, будучи Стефан Первовенчанный, женился на племяннице императора Исаака Ангела и получил высокий византийский придворный титул. Далее была создана Рашская епархия. Она находилась в канонической зависимости от Охридской архиепископии. Хотя на северо-западе Балкан латинское влияние ощущалось весьма сильно. Но православная церковь постепенно завоевывала главенствующую позицию в регионе, который был заселен сербами. Сам Неманя и, собственно, его такая вот жизненная история показывает вот эту смешанность латинского и греческого. Он в молодости крестился от руки латинского священника в своей родной зете на побережье. А потом православный епископ Пражский принял его в православие через миропомазание. Но второе обращение его в христианство православное оказалось гораздо более искренним. Дети Стефана Немани воспитывались в православном духе. Младший его сын по имени Растко тайно убежал из дому, из отчего дома на Афон, где в русском монастыре принял монашеский постриг под именем Савва. Позже он перешел в греческий Ватопедский монастырь. Стефан Неманя был настолько поражен и потрясен выбором своего сына, что в конце концов решил последовать его примеру. И в самом конце XII века он отрекся от престола, Рашку передал своему сыну, Севастократору Стефану, а зету отдал другому сыну Вукуну и принял постриг в основанном им в сербских горах монастыре Студеница. Всесильный жупан стал смиренным монахом Симеоном. Вскоре Симеон решил присоединиться к своему сыну, монаху Саве, на Афоне. Там они основали монастырь Хиландарь, который стал вскоре крупнейшим центром сербской духовности, сербской православной духовности, культуры, литературы и искусства. После своей кончины Стефан Неманя, чьи мощи прославились чудотворением и стечением из них мира, стал известен как преподобный Симеон Мироточивый. Но, конечно, самую важную роль в истории сербского православия сыграл его сын, святой Сава. Его годы с 1175 по 1237 год. Фактически он и был основателем сербской православной церкви и стал ее духовным эталоном. Роль святого Савы невозможно переоценить. Мы знаем о нем через два его жития. Одно, которое написано его учеником Домицианом, а другое — неизвестным монахом. Святой Сава чрезвычайно серьезно относился к своему призванию. Он был мудрым пастырем, администратором и церковным деятелем. И фактически он был архитектором сербской церковной независимости, но в то же самое время он никогда не забывал о вселенскости церкви. И в равной степени ощущал себя дома и на Афоне, и в Константинополе, и в Тырново, и в Иерусалиме. Сам святой Савва прожил на Афоне 16 лет. В 1199 году он съездил в Константинополь, чтобы получить императорское одобрение на основании им и его отцом Хиландарского монастыря. После смерти святого Симеона, своего отца, святой Савва на время удалился в уединенную келью, где в одиночестве нес свое монашеское послушание, и там он составил свой типикон, типикон святого Саввы. В 1207 году он вернулся в Сербию уже после катастрофы латинского вторжения, привез с собой тело своего отца. И с того времени начинается непосредственное участие святого Саввы в политической жизни Рашки. Одно время он возглавлял монастырь, который студеница, который был основан его отцом, и где он, собственно, разместил мироточивые мощи святого Симеона. Ситуация в стране, конечно, была сложной. Два брата святого Саввы, Стефан, правитель Рашки, будущий Степан Первовенчанный, и Вукан, правитель Зеты, находились в постоянном конфликте и воевали друг с другом. И святой Савва сделал все возможное для объединения, обеспечения единства страны под династией Неманичей, символом которой стали мощи преподобного Симеона, и сделал все возможное для утверждения своей страны в православной вере.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.